Но теперь, вследствие успехов царских войск, страх перед ворами начал исчезать. Краснослободцы отсиделись. Пришел черед ворам бегать из городов. Как только Лихарев послал отряд к Темникову 30 ноября, воры побежали в лес. А темниковцы, лучшие люди, сдались государевым людям. Здесь, в северной части нынешней Тамбовской губернии, уже давно с успехом действовали другие царские воеводы, двигавшиеся с юга. Из Тамбова 11 октября выступил на север воевода Яков Хитрово с 2670 человеками войска, оставя в Тамбове с воеводою Пашковым 2118 человек. Пашкову казалось это мало, он сильно боялся и писал: «На тамбовцев в нынешнее смутное время надеяться не на кого, потому что у них на Дону братья, племянники и дети, а иные у Стеньки Разина. Мы видели, что воровские толпы, возмутившие нынешнюю Пензенскую губернию, под начальством Мишки Харитонова и Васьки Федорова решили овладеть Шацком. Бывшие здесь рейтерские полковники Зубов и Зыков предупредили воров и 14 октября напали на часть их, стоявшую в селе Конобееве. Воры были все побиты. Два атамана попались в плен с 10 казаками. Но этот успех не отвратил опасности от Шацка, и 17 октября полковники увидали у себя гостей. Под город подступили главные толпы. С одной стороны Мишка Харитонов, с другой Васька Федоров. Воры были отбиты и принуждены отступить в заповедный лес. Рейтеры преследовали их сюда и побили. Но кроме этих пензенских шаек, в 20 верстах от Шацка в деревне Печенищах образовалось новое воровское гнездо особого рода. Вместе с забунтовавшими крестьянами стояли здесь тамбовские казаки и солдаты разных слобод и сел, которым было велено идти на службу в Шацкий полк и к Хитрово. Из Печенищ они перебросились в Тамбовский уезд, на Рыбную пустошь, в село Алгасово, где и стали обозом под начальством Тимофея Мещерякова, разбойничая в окрестностях и призывая к себе крестьян Рыбной пустоши. 22 октября, в тот самый день, как Щербатов и Леонтьев бились с ворами под Мурашкиным, Хитрово осадил воровской обоз под Алгасовым, приступал жестокими приступами, а село велел зажечь и разорить, потому что крестьяне его сидели в воровском же обозе. На другой день, 23 октября, Мещеряков с товарищи начали бить челом, и Хитрово привел их к присяге на том, чтоб казаки и солдаты вперед служили государю, и отпустил их в Тамбов. Но Мещеряков не пошел на службу, а стал опять наговаривать на воровство и на измену тамбовских служилых людей. Многие послушались его и выбрали себе притоном село Червленное в 20 верстах от Тамбова. И около Шацка не вдруг стало тихо. Разбитые шайки Харитонова и Федорова стягивались несколько раз в разных местах. Три раза еще схватывались с ними государевы люди, и только после 19 ноября Шацкий уезд успокоился. В это время Долгорукий по прочищенному Лихаревым пути двигался к Темникову. 4 декабря за две версты от города встретили его темниковцы, духовенство и всяких чинов люди и уездных церквей священники и крестьяне с образами и крестами. Били челом и говорили с великим плачем, что они у воровских людей были поневоле, воры их разоряли, а которые городские и уездные люди были с ворами заодно, тех они переловят и приведут. Долгорукий велел привести всех к присяге, и темниковцы исполнили обещание. Привели папа Саву и 18 человек крестьян, которые были вместе с ворами. Против государевых людей бились, бунты многие заводили, домы грабили, женскому полу поругание чинили и иных запытали до смерти. На пытки поп с товарищами признались в своих преступлениях. Потом темниковцы привели к долгорукому вора особенного рода. Вора-еретика-старицу. «Меня, — говорила вор-старица в расспросе, — меня зовут Аленою, родом из выездной Арзамасской слободы, крестьянская дочь. Была замужем за крестьянином же, а как муж мой умер, то я постриглась и была во многих местах на воровстве и людей портила. И в нынешнем году пришла я из Арзамаса в Темников, собирала с собой на воровство многих людей и с ними воровала. Стояла в Темникове на воеводском дворе с атаманом Федькой Сидоровым и учила его ведовству. Попа с товарищами повесили около Темникова, а богатыря-ведьму XVII века сожгли в сбруе, как еретицу, вместе с чародейными бумагами, заговорами и кореньями. 17 декабря Долгорукий выступил из Темникова в Красную Слободу, Краснослободск, и здесь имел такую же встречу с челобитием. Приведено было 56 человек воров и после розыску повешено около города и слобод по большим дорогам. Долгорукий таким образом вошел в северо-западную часть нынешней Пензенской губернии, главный притон мятежа. В Москве распорядились, чтобы он остановился в Красной Слободе или в Троицком остроге. Шацк послал воеводу, ссылался с Хитровой и Бутурлиным, и промысл чинили все заодно. Чтобы сообщить еще более единство воеводским действиям против мятежников, отозван был из Казани князь Петр Семенович Урусов, обвиняемый в медленности, и главное начальство над всеми действующими войсками поручено Долгорукому. Он получил указ отправить воеводу Панина для промыслу над Алатырем и Алатырским уездом и велеть ему сходиться с князем Юрием Никитичем Борятинским, который должен был двигаться туда же из Симбирска, а другому Борятинскому, князю Даниле, идти к Долгорукому на Ядрин и Курмыш, очищая эти города от воровства. Указ был в точности исполнен Долгоруким. Мы оставили князя Юрия Борятинского под Симбирском после поражения Разина. Здесь он оставался довольно долго, вероятно, поджидая вестей о дальнейших замыслах Стеньки. Не ранее конца октября Борятинский двинулся по симбирской черте и на реке Урени столкнулся с ворами, которых было 1008. Они были побиты на голову. 170 человек пленных, 16 знамен и 4 пушки достались победителю. Побежденные бросились за Суру, но и там преследовали их государевы люди. Били, побрали обозы. Некоторых пленных Борятинский отпустил в Корсунь и на Урень уговаривать тамошних жителей к повиновению. Средство удалось. Многие уренцы в винах своих добили челом. После уренского боя Борятинский отошел в Тагаев. И тут 5 ноября узнал, что донские казаки Ромашка и Мурзакалка, собравшие 15 тысяч народа, стоят у реки Барыша в Кандарате. На другой же день Борятинский выступил из Тагаева, узнав, что усть Уренская слобода занята воровским Ертаулом, он приступил к ней и, выбивши воров, казнил пленных, заводчика попа села Никитина и других казаков. 12 ноября князь, построив 3 моста, перебрался через Барыш и увидал воров. Они стояли за речкою Кандараткою, под слободою в обозе, конные и пешие с 12 пушками. Речка мешала схватиться. И стояли полки с полками с утра и до обеда на расстоянии меньше полуверсты. Борятинский все ждал, что воры переберутся за речку на его сторону, но они не двигались. Князь начал искать удобных мест, нашел и велел пехоте с обозом и пушками наступать на воров, а сам с конницей переправился через речку, наметавши в нее сено. Пехота схватилась с пехотой, конница с конницей, и государевы люди одолели. Взяли 11 пушек, 24 знамени. Воры побежали в рознь разными дорогами. Их преследовали. Побито было воров такое множество, что на поле, в обозе и на улицах, в слободе между трупами нельзя было конному проехать. Пролилось крови столько, как от дождя большие ручьи текут. Победители потеряли 13 человек убитыми. Раненых оказалось 108. 323 пленных были приведены к воеводе. Он велел посечь заводчиков, остальных, приведя к присяге, отпустил и пошел к реке Сури. И вот с того берега начали показываться толпы, но то были не вооруженные воры, а челобитчики из деревень Алатырского и Саранского уездов с образами. Плач неутешимая, обещание, что никаким воровским прелестям вперед приставать не будут. 17 ноября выступила толпа огромная. Строитель Алатырского монастыря, священники с образами, посадские люди, стрельцы, пушкари, казаки все со слезами приносили свои вины, били челом, чтоб князь или сам шел в Алатырь, или воеводу прислал. Борятинский отпустил к ним воеводу Шилникова стрельцами и солдатами, а сам пошел по черте Корсуни и остановился в мордовской деревне Котякове. Тут явились челобитчики из Корсуни, Корсунова и Талского. Борятинский удовольствовался этим и поспешил в Алатырь, боясь, чтоб воры, собравшись, не заняли этого важного места. Он пришел туда 23 ноября и сделал острог. Опасения Борятинского не были напрасны. В начале декабря воровские атаманы Мурза Калка, Алешка Савельев, Янка Никитинский, Ивашка Маленький, Петрушка Леонтьев, собрав последние силы, двинулись к Алатырю. Но об этом движении проведал воевода Василий Панин, отправленный, как мы видели, для соединения с Борятинским. Панин поспешил на перерез ворам, встретил их недалеко от мордовской деревни Баевой, вступил в бой, побил их, взял 10 знамен, пушку, много пленных и вогнал бегущих в обоз, находившийся в селе Тургеневе. Но обоза взять не мог и ночью отступил с версту, к деревне Баевой. В эту же самую ночь явился в Баеву и князь Юрий Борятинский с конными и пешими людьми. На другой день, 8 декабря, рано, оба воеводы отправились к Тургеневу на воровские обозы, взяли их приступом и секли бегущих на 15 верстах, добыли 3 пушки медных, 3 бочки пороху, 8 знамен, воз фитилю, 37 мушкетов. Думая, что опасность, грозившая Алатырю, исчезла, 11 декабря Борятинский и Панин двумя дорогами выступили под Саранск. Борятинский шел прямую дорогою, Панин подле Сурского леса. До самого Атимара, куда воеводы пришли 16 декабря, они не встречали никакого сопротивления. Встретили только русских крестьян, татар и мордву, бивших челом о пощаде. Русские шли к присяге. Татары и мордва давали шерсть по своей вере и указывали места, где укрывались раненые, получившие эти раны на воровских боях с государевыми людьми. Их казнили смертью. В Атимаре были повешены старшины и исаулы, бывшие с воровскими казаками. В то же время Долгорукий из Красной Слободы отправил уже известного нам воеводу князя Константина Щербатова для очистки пензенских мест, где прежде всего утвердились мятежники. Щербатов поразил воров 12 декабря за 8 верст от Троицкого острога и потом выгнал их из Троицкого острога. Оба, Ломовы и Пенза, сдались без сопротивления. С другой стороны, из Шацка, туда же по направлению к юго-востоку, шел воевода Яков Хитрово. Шел на воровские засеки через большой лес. В деревне Очадове он должен был выдержать с ворами самый упорный бой. Полковник Денис Швейковский свою смоленскую, бельскую и ярославскую шляхтую приступали к деревне жестокими приступами, не щадя голов своих. Приезжали к воровскому обозу, на воровских людей, на пику, пику секли и обоз ломали. Много шляхты было переранено тяжелыми ранами, пробиты насквозь пиками и рогатинами. Иные из пищали и луков прострелены. Наконец воры увидали невозможность держаться долее и сдались. Хитровор распустил их, и они, пришедшие в Керенск, напугали его жителей рассказами про шляхетские жестокие напуски. Следствием было то, что керенчане вышли навстречу к Швейковскому и впустили его в город. Хитрово в донесении государю не может нахвалиться храбростью Швейковского и шляхты его полка. Но когда внимание Долгорукова было сосредоточено на военных действиях, происходивших к югу от его главной стоянки Красной Слободы, бунт отрыгнул на северо-востоке. Защитник Симбирска, окольничий Иван Богданович Милославский, приехав из Симбирска в Москву, дал знать, что на дороге между Арзамасом и Алатырем приходили на него многие воровские люди с нарядом. Против них двинулся воевода Леонтьев, разбил их в Алатырском уезде у села Апраксина и, как обыкновенно бывало, разбитые бросились в лес, в свои засеки, расположенные под деревнею Селищами. Здесь сидели они с женами, детьми и со всем воровским обозом. Засеки были взяты. Пленные рассказывали, что было их в сборе больше 30 тысяч русских людей и мордвы. Сбирались идти к Арзамасу и к Нижнему. Отряд из 500 воров стоял в мордовской деревне Андреевке. Узнав о селищевском поражении своих, они добили челом. Бежавшая с бою мордва спряталась в своих деревнях. Леонтьев велел сжечь эти деревни. Арзамасские и Алатырские уезды были успокоены. Далее, на востоке, для усмирения черемиса и чуваш, волновавшихся вместе с русскими ворами, по Нагорному берегу Волги, для очистки Свияжска, Цивильска, Чебоксар, Кузьмодемьянска и других городов еще с половины октября действовал князь Данила Борятинский. В продолжение октября он разбил воров на 8 боях. Выручил Цивильск, Чебоксары и, приблизившись к Кузьмодемьянску, 2 ноября написал к его жителям, чтоб добили челом государю. Ответа не было. 3 числа воевода подошел еще ближе к городу и увидал, что идут священники с крестами, но подле духовенства не было никого из других чинов. Священники объявили, что городские и уездные люди, выпустив их священников из города с крестами, заперли за ними город с угрозою, что порубят их жены детей. Пушки и всякое оружие против государевых людей у воров приготовлено. Борятинский немедленно велел солдатам и стрельцам идти на приступ. Приступ удался. Воры были перебиты и побраны в плен. Между прочими и воровские старшины, посадский Шуст да соборный поп Федоров. Василь Город, узнав о судьбе Кузьмодемьянска, прислал повинную. Кузьмодемьянский Борятинский остановился для розыску. 60 человек пущих воров казнено смертью. У сотни отсечены руки или по пальцу у правой руки. 400 биты кнутом нещадно. Но строгости и увещания мало помогли. Черемиса Нагорной стороны Кузьмодемьянского уезда вся воровала с воровскими казаками. Дадут шерсть, и тотчас же опять заворуют. Бьются с государевыми людьми. Русские воры собрались в Ядрице. Борятинский послал уговаривать их монаха Герасима и посадского Тихонова. Монах был сброшен с башни, посадский положен на огонь. Воры были так смелы, что не хотели ждать прихода на себя государевых людей.